Если верить классику, весь мир — это театр. Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
Это прямой эфир «Радио Спутник». У микрофона Кирилл Бакеев и в студию «Радио Спутник» самой цитируемой радиостанции России пришла моя коллега-обозреватель Елена Глещинская. Елена, здравствуй.
Здравствуй.
Начнем с того, что больница для зараженных коронавирусом появится в ближайшее время в Москве. И причем это будет абсолютно новое сооружение. Но вот место его расположения пока не оглашается. Ну, все-таки земля в Москве вещь дорогая, надо найти подходящую.
О новой больнице, которая вот-вот будет построена, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Значит, что он рассказал? Начали проектирование. Это будет временный инфекционный медицинский центр. Вот я отмечаю, что именно временный. Потому что после того, как он отслужит свою необходимую роль, допустим, это при том, если будет очень много пациентов, у которых есть подозрение или обнаружен коронавирус, они будут помещаться туда в специальные боксы. И после использования он будет утилизирован, полностью снесен. То есть он строится специально для этих...
Одноразовый,
специально для этих целей. Значит, сейчас у них стоит, они начали делать проект, сейчас надо рассмотреть варианты расположения этого центра, то есть это еще определено, но не точно. Просчитать сроки, способы строительства, ну и также логистику, как доставлять все необходимое, как этот центр будет действовать на территории Москвы. Инфекционная больница будет сделана из быстро возводимых конструкций, это металлические сэндвич-панели. Предусматривает, что там будет. Медицинские боксы, санитарный пропускной пункт, помещение для дезинфекции, комнаты для размещения персонала на время работы центра и парковку для машин. Обещают, что это будет суперсовременное учреждение. Там будут все новейшие и приборы для диагностики, и все, что необходимо для лечения, а также для удобства жителей или пациентов, которые будут там размещены. Вот давайте лучше сразу послушаем специалиста, это исполняющий обязанности президента Российского союза инженеров, Иван Андреевский, рассказал более подробно.
Действительно, можно построить больницу, но это будет не высотное здание, это будет здание, может быть, трех-четырехэтажное, в основании которого будут положены легкие материалы. Они легкие сами по себе и легкие в плане строительства. Ее можно использовать в качестве, допустим, гостиницы для временного размещения людей вследствие каких-то аварийных ситуаций. То есть это здание, оно быстро возводится и быстро демонтируется, и быстро утилизируется.
Строительство этой больницы входит в меры первоочередные по указу мэра Москвы по защите распространения коронавирусов. Также по этому же указу есть такие меры, как то, что граждане должны сообщать о посещении своих этих мест, где распространен коронавирус. И работодатели обязываются измерять температуру сотрудников и временно отстранять рабочего места тех, у кого она повышена. Ну и очень много других там мер, о которых мы уже рассказывали в эфире.
Да, и насколько можно понимать, как минимум уже 4 новых посетителя у этой больницы будет, потому что, к сожалению, да, 4 новых случая заражения коронавирусом в России, правда, не в Москве, обнаружено. И, как сказали в штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России, удалось установить даже круг лиц, с которыми контактировали заболевшие. Правда, не сообщается все-таки, что это за город. Вот. Но я думаю, в скором времени мы это узнаем. Вот. Кроме этого, тот самый пациент, у которого коронавирус обнаружили, московский, его выписали из столичной инфекционной больницы номер 1. И, исходя из результатов анализов, он полностью здоров.
Это хорошая информация, да? А еще я скажу, что сделали все лабораторные исследования, в том числе тесты на коронавирусы неоднократно, и подтвердили полное отсутствие заболевания и удовлетворительное состояние здоровья. Только, к сожалению, нигде не написали, чем же его лечили.
Секрет.
Да, мне было интересно, чем же его вылечили. Но, видишь, нет такой информации.
Поправка к, собственно, тем четырем новым случаям заболевших. Трое в Липецке и один в Санкт-Петербурге. Вот, так что, возможно, опыт сооружения мобильных и немобильных, вернее, быстровозводимых и быстроразводимых конструкций будет, видимо, переведен еще и на другие регионы Российской Федерации. Но продолжим.
Надеемся, что нет.
Ну, слушай, безопасность — штука эпидемии, важная. Да. В случае эпидемии, конечно. Продолжим беседу с врачом-терапевтом высшей квалификации, генеральным директором медицинского центра иммунокоррекции Вителла Людмила Лапа. С нами на связи. Людмила Григорьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Людмила Григорьевна, вот все эти меры, которые предпринимаются, еще и вот эта быстровозводимая больница, конструкция. Просто, с одной стороны, вот смотрите, есть какая история. Мы смотрим на количество заболевших по миру, на количество выздоровевших, на количество смертей, и по-хорошему, ну, ничего страшного-то нет, но при этом люди реагируют подчас очень странно. И меры предпринимаются довольно серьезно.
На самом деле очень странно. Вот эта ситуация сейчас для меня достаточно странно, потому что гриппом, обычным гриппом, сейчас у нас грипп А и грипп Б, болеют точно так же, и те же самые последствия и пневмонии бывают, и все остальное, но про это мало говорят. Я даже не знаю, по какой причине. Это наш, наверное, наш Минздрав знает почему. А вот коронавирус, процент заболеваемости очень низкий. И те меры предпринимаемые, которые санэпид, локализация, она как раз действует безотказно. Мы видим это и по Китаю, и по нашей стране, и по другим странам. И где хуже санэпид обстановка, там, естественно, распространение вируса более серьезное. Ведь этот вирус только опасен из того, что мы знаем уже про него, только тем опасен, что у нас идут обострения. То есть он не только мутирует, но вторая атака бывает такая сильная, что она вызывает аутоиммунные процессы, и люди начинают заболевать. И первая атака, она сразу связана с пневмонией, только не сам вирус получается опасен, а все последствия, которые он вызывает. То есть он сразу нас начинает атаковать соединительную ткань легких, и люди начинают задыхаться, и, собственно говоря, это приводит к таким роковым последствиям, о которых мы слышим.
Ну, в общем-то, как и некоторые виды гриппа. Да?
Еще раз, да?
И, в общем, так же действуют и некоторые виды гриппа.
Так же ведет себя, да, как и другой грипп. И лечим мы в основном противовирусную терапию, как всегда это назначается, и есть определенные препараты для этого, и те последствия, которые вызывают. Почему болеют пожилые и дети, у кого на самом деле нет такого понятия вот ослабленный иммунитет, я всегда это повторяю всем, есть иммунитет больной, у которых хронические какие-то заболевания. У взрослых, у пожилых людей это в основном и сосудистые заболевания, бактериальная инфекция хроническая. Они уже привыкли с ней жить. То есть иммунитет работает коварно, но при встрече с вирусом он не дает того количества сигналов, того количества лейкоцитов, лимфоцитов, которые нужны для того, чтобы этот вирус в корне уничтожить на подходе, на слизистых, и не давать ему распространяться. Почему он так быстро распространяется? Ну, опять же, мы не знаем, насколько, потому что нет никаких данных по тому, как быстро он распространяется, я сама даже не могу вам сказать. Но вирус обычно атака всегда видна, когда человек ломает его, когда высокая температура, да, любой вирус, это и коронавирус.
Людмила Григорьевна, слышите ли вы нас? Алло, Людмила Григорьевна.
Связь прервалась.
Очень жаль, что связь прервалась. Я тут нашел как раз слова генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Гебрейсуса, и он сравнил смертность от коронавируса и гриппа. И здесь, на самом деле, не знаю. Пугающая статистика, потому что, смотри, цитирую его, по всему миру около 3-3,5% от зарегистрированных случаев COVID-2019 привело к летальному исходу. Для сравнения, сезонный грипп обычно убивает меньше, чем 1% инфицированных Вот. Но, правда, Гебрейесус почему-то не отмечает, что, ну, очевидно, гриппом заболевает намного больше людей, чем коронавирусом. Поэтому здесь, видимо, проблема статистики. Не знаю. Но при этом он еще говорит, что носители вируса гриппа без симптомов представляют наибольшую опасность для здоровых людей. А вот в случае с коронавирусом это не так.
Потому что симптомы сразу видны. И вот смотри, еще знаешь, какое отличие? Я вот что заметил. Когда человек болеет гриппом, даже самой опасной формой, или ротавирусом, вот с тем же, с диареей, с тошнотой, с рвотой, да, его же никогда не изолируют в инфекционном отделении.
Ну, если только он сам не обратится и не скажет об этом.
Нет, даже если ты вызовешь врача, врач приедет и увидит, что у тебя высокая температура и все вот эти симптомы есть, ну вот, не до той ситуации, которая была с коронавирусом. С гриппом людей не изолируют в инфекционном отделении в отдельные боксы. Сейчас же всех тех пациентов, которые с подозрением на коронавирус, их везут в инфекционку, закрывают в обсервации и герметически закрывают.
Ладно, в общем, посмотрим, как будет развиваться ситуация с коронавирусом и удастся ли теми мерами, которые предпринимают и московские власти, и российское правительство, сбить и, в общем, обезопасить население России и помешать вирусу размножаться. Как раз про миграцию, правда, уже не вируса, а внутрь Российской Федерации мы поговорим дальше.
В эфире радио «Спутник».
Сделать миграционную политику России понятной и простой. Опубликовано предложение президента России Владимира Путина по реформированию миграционных режимов и Института гражданства Российской Федерации.
С текстом полных предложений можно ознакомиться на сайте Кремля. Я вот очень кратко расскажу, какие же такие революционные прям нововведения должны будут введены уже до конца этого года. Итак, для тех, кому не нужна виза, то есть для тех граждан тех стран, для которых вот до сегодняшнего дня не нужна была виза, для них вводится единый режим долгосрочного пребывания, это более 90 дней в году, то есть теперь не будет разделения на трудовую миграцию, на там, образовательную и все такое, просто с любыми законными целями, без оформления вида на жительство и без приобретения гражданства России. Второе, это обязательным условием станет получение таким иностранным гражданином аккаунта в государственной информационной системе на основе биометрических данных. И все услуги будут ему предоставляться в электронном виде, включая налоги, получение разрешений на проживание, продление. Все это будет в электронном виде, как на электронном носителе. Без ограничения срока находиться на российской территории. Предложения по вот этому реформированию должны будут внесены уже до 1 июня 2020 года. А вот для тех, кому нужна виза, для тех стран, кому нужна виза, предполагается со следующего года ввести единую электронную визу. А вот порядок и перечень правил, по которым будут действовать условия их пребывания и услуги, которые будут оказываться им электронным, уже определятся по результатам нововведения для той категории граждан, о которой я говорила до того, кому не нужна виза. То есть посмотрят, как это все будет действовать.
И потом распространят на...
На тех, кому нужна виза.
Давай в подробностях разберемся с адвокатом юридической сети «Миграция и право» Владимира Гайдаш с нами на связи. Владимир Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир Евгеньевич, ну, я, правда, затрону вопрос туристический в плане туристической миграции. Не знаю, неоднократно слышал от, во всяком случае, зарубежных знакомых, что очень сложно в Россию получить туристическую визу в плане именно бюрократии. Здесь та же история работает или нет?
Ну, вы знаете, с туристической миграцией я несколько не связываюсь. Ко мне обращений таких не было. Ко мне в основном обращаются люди, которые ищут и убежище на территории Российской Федерации безопасное. Это беженцы из Сирии в последнее время, из Йемена, из Афганистана, который был в свое время поднят Советским Союзом и брошен на произвол судьбы. А люди, которые, собственно говоря, были офицерами и участвовали в защите, в работе, воевали вместе с нашими солдатами, оказались брошенными. И до сих пор они, конечно, не могут найти безопасное убежище на территории Афганистана. такими тоже встречается. И категория лиц без гражданства. Это вот, собственно говоря, наши люди, русские, которые длительное время проживают на территории Российской Федерации, никуда не выезжали за пределы Российской Федерации, но в то же время не имеют определенно, родились на территории бывших наших союзных республик, но их правовой статус не регулирован.
Скажите, вот эти нововведения, насколько они упростят решение вопросов для таких?
Прибывшие граждан, которые иностранные граждане, которые трудовой миграции приняли, я полагаю, что вот эти изменения, они упорядочат эти потоки, которые и будут способствовать тому, чтобы трудовая миграция не уходила в тень, как это бывает, не возникали проблемы с резиновыми квартирами, а человек мог в течение разумного срока зарегистрировать свое, стать на миграционный учет, реально найти жилье, в котором он будет проживать, и, значит, выполнять все требования российского законодательства. Я думаю, вот те нововведения, которые планируются, они будут способствовать этому. Ну вот я хочу обратить внимание, что надо дополнить. Я полагаю, что вот эти вот изменения в миграционную политику, вот надо еще дополнить именно урегулированием правового статуса тех лиц, которые находятся на территории Российской Федерации, хотя прибыли в несовершеннолетнем возрасте на территорию Российской Федерации уже после 2002 года. Вот, и не могут урегулировать свой правовой, никуда не выезжали, учились здесь, получили, значит, образование, вот, но они не признаются гражданами Российской Федерации, даже не могут получить какое-то разрешение на временное проживание, потому что не могут подтвердить, что они не являются гражданами другого какого-то государства.
Владимир Евгеньевич, дилетантский вопрос. Можете разъяснить? Могут ли касаться вот эти нововведения, которые предлагает Владимир Путин, не знаю, там, жители, допустим, Северного Казахстана, которые вроде как считают себя русскими, но при этом, насколько я понимаю, у них тоже есть сложности с вступлением в российское гражданство, или во всяком случае теперь у них может появиться, не знаю, способ пребывания на территории России, или это не про ту историю?
Дело в том, что Казахстан, вот я столкнулся с этой ситуацией, о том, что Казахстан отказывается подтверждать принадлежность тех лиц, которые переехали на территорию Российской Федерации, к своему гражданству. Mm-hmm. Если Грузия, она сейчас выдает с двух лет ребенку, который родился на территории Грузии, уже свидетельство, и Армения, выдает сертификат о том, что он является гражданином Армении, вот, это, не Грузия, а Армения у меня по этому данному, уже определяет принадлежность человека к своей стране, то Казахстан таких документов не выдает. И вот лица, которые прибыли в несовершеннолетнем возрасте, когда они тут не выезжали никуда за пределы Российской Федерации, а родители по каким-то причинам не оформили свое гражданство на территории Российской Федерации. Вот у меня, в частности, обратился молодой человек, мать которого приехала, когда ему был год, вот, в 2000, и умерла, не оформив свое гражданство. Он прожил в семье бабушки, в настоящее время не является гражданином Российской Федерации, и никакого документа, удостоверяющего личность, у него нету на руках. Запросы в Казахстан остаются без ответа.
Понятно. Сложность. Ну, это понятно. Да. Владимир Евгеньевич, то есть, допустим, вот смотрите, просто чтобы мне понять, как работает вот эта система, заработает. Допустим, не знаю, там, гражданин, не знаю, Украины, юноша или девушка, приезжает на территорию России, поступила там в российский вуз, или работу ей или ему предложили. Теперь не надо вступать в российское гражданство, можно просто оформить вот эту самую
долгосрочное
визу. Долгосрочное пребывание.
Нет, раньше это не требовалось. Значит, если приезжал человек...
Желание.
Да, и оформлял трудовой договор, он получал разрешение на временное пребывание, проживание в Российской Федерации на время нахождения этого трудового договора. Или же, если на время обучения тоже ему предоставлялось, в этом случае продлялись эти визы. Так что вот как раз вот по вот этим вопросам нет необходимости, это положение не сказывается. А вот если люди приезжают именно действительно просто работать на короткий срок, вот это положение, значит, у них по разным странам в течение 3 суток надо было найти жилье и стать на миграционный учет, в течение 7 суток, в течение 15 суток. Вот этот вопрос сейчас урегулирован. Вот я полагаю, что вот здесь вот должен быть урегулирован в ходе вот этих поправок. То есть провести разумный срок, в течение которого гражданин, который прибывает на территорию Российской Федерации с любыми целями, должен стать на миграционный учет и находиться 90 суток. После этого вот у нас по требованию сейчас законодательства он обязан опять выехать на 90 суток и только через 90 суток заехать на территорию вновь.
Ну, понятно, то есть станет, в общем, проще. Спасибо вам большое, Владимир Евгеньевич. Владимир Гайдаш, адвокат юридической сети «Миграция и право», был с нами на прямой связи, и обратимся к известию от НАТО.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Агрессивные действия НАТО по проведению учений у российских границ усиливают международную напряженность. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова и добавила, что Россия учтет нагнетание со стороны НАТО в своем военном строительстве.
Дипломат обратила внимание, что вот это решение провести такие широкомасштабные маневры принято в то время, когда Россия будет праздновать 75-летие победы в Великой Отечественной войне. То есть в конце апреля, в начале мая, как раз на территории ряда государств Европы вдоль западной границы России запланированы вот эти самые масштабные учения НАТО «Defender Europe 20».
Угу. Да, давай в подробностях разберемся с военным экспертом, руководителем Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковником в отставке. Александр Жилин с нами на связи. Александр Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А Мария Захарова говорит о том, что учтем. Как учтем? Что отвечать будем?
Что за военное строительство, да, она обещает. Да.
Дело в том, что ситуация для нас действительно очень сложная. Я бы хотел сказать пару слов по поводу этих учений. Если бы речь шла о военных маневрах, которые состоятся там от и до, и дальше все военнослужащие убираются в свои страны, так ведь этого не будет. Речь идет о том, что под видом этих учений, действительно самых масштабных, Соединенные Штаты Америки, в странах Восточной Европы, это Польша, там другие страны, разворачивают мощнейшую ударную группировку против России. Эта ударная группировка может наращиваться в любой удобный момент, когда те же американцы или НАТО посчитает необходимым это сделать. Значит, мы должны каким-то образом отвечать. Мы ищем ответ. Ответ этот, безусловно, будет лежать в плоскости таких ударов, которые позволят обеспечить нашу страну. Но при этом, о чем говорит Захарова? Она говорит, что этими действиями НАТО, Соединенные Штаты Америки не повышают безопасность стран, на территории которых будут учения, и на территории которых будет формироваться эта ударная группировка, а фактически обрекают эти страны, возможно даже, на упреждающий удар со стороны Российской Федерации. Потому что нас загоняют в ситуацию, когда полетное время вражеских ракет становится сверхкритичным.
Александр Иванович, просто для у нас не так много времени остается. Вы правда верите вот в то, что эти учения прям непосредственно прям плацдарм для внедрения в Россию? Я, насколько понимаю, есть и средства ПВО и прочее, и как бы.
Нет, вы меня не поняли. Эти учения не будут являться средством вторжения в Российскую Федерацию. Но под предлогом этих учений осуществляется переброска войск, и эти войска базируются на территории восточных стран. Понимаете? А нам потом скажут...
Вы думаете, что вот эти 20 тысяч солдат, которые будут переброшены из Америки, они так и останутся в контингенте в Европе?
я считаю 99%, что они останутся, а нам потом лицемерно, как это уже было неоднократно, скажут, нет-нет, это будет система ротации, это не на постоянной основе и так далее. Нам же говорили, что всего лишь один батальон в Польше будет присутствовать. Посмотрите за это время, как расширилась инфраструктура, сколько там бронетехники. То есть в эту бронетехнику достаточно посадить людей, и вот тебе уже, условно говоря, там бригада, а не батальон.
Так, а как вы считаете, какой должен быть упреждающий удар с нашей стороны?
Очень быстро, 10 да. секунд буквально.
О том, о чем вы говорили.
Я считаю, что потенциальный противник должен знать, в случае критической ситуации для России мы не будем ждать. Мы можем ответить первыми на угрозы.
Спасибо большое, Александр Иванович. Александр Жилин, военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке, был с нами на прямой связи, а в студии для вас работала моя коллега, обозреватель радио «Спутник» Елена Глещинская. Елена, спасибо.
Спасибо.
В первых рядах.